подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «ты».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «ты». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. В этом эпизоде мы завершаем наш разговор о русском искусстве XVIII века и поговорим с моей собеседницей, доктором искусствоведения, профессором, заведующей отделом живописи XVIII первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Алексеевной Маркиной о том, какие шедевры изобразительного искусства той эпохи посетители смогут увидеть сегодня в постоянной экспозиции музея.
Все знают, что Третьяковская галерея – это дом передвижников. И не случайно, потому что именно Павел Михайлович Третьяков начал собирать работы своих современников. Но, может быть, не все знают один интересный факт, что начинал он все-таки с работ художников-голландцев. Они привлекли его внимание. Но когда несколько раз Третьякова просто обманули и дали ему за 17 век копии 19 века, обжегшись на этом, Павел Михайлович решил: «Нет, буду-ка я собирать работы, во-первых, отечественных мастеров, современников, посещать их мастерские, на выставках. Уж тут, как говорится, попробуй, обмани». И я напомню, в 1856 году он купил две картины. Картину Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами» и Шильдера «Искушение». Кстати, вот в нашем архиве в отделе рукописи хранится первая расписка художника Худякова, датированная маем 56 года, сколько он получил за эту картину. Вот мы такой датой основания Третьяковки считаем эту дату. Конечно же, на протяжении своей жизни, и 60-е, и 70-е годы, галерея росла, строились новые залы. И, конечно же, прежде всего, еще раз говорю, обратил свое внимание Третьяков к современным художникам-передвижникам. Напомню, опять же, слушателям о том, что передвижники – это был такой союз, товарищество, которое было организовано в 1870 году. Во главе его стоял художник Крамской, и объединялись и сначала московские художники, такие как Перов, скажем, маковские братья, а затем и петербургские художники, тот же Крамской, потом Репин, Суриков, хотя Суриков из Сибири происходил, ну и так далее, и так далее. Верещагин. И, конечно же, коллекция Третьяковки в этом смысле, она уникальна. У нас самые лучшие, самые выдающиеся шедевры Сурикова, боярыня Морозова, «Утро стрелецкой казни», Репин, Иван Грозный, сын его царевич Иван, ну и так далее, и так далее. Что же говорить о коллекции XVIII века, 18-го, первой половины 19-го? Надо вам сказать, что не сразу, но тем не менее, Павел Михайлович обратил свое внимание на этих художников-портретистов. По воспоминаниям его дочери и Верочки, и Сашеньки Александры Павловны, сначала ведь коллекция в доме размещалась, в столовой, и она помнит такую даму с усами Боровиковского в такой рыжевато-желтой накидке, эту брюнетку с усами. Первая работа кисти Боровиковского, купленная Третьяковым. Но надо сказать, что затем при жизни Третьякова, он умер в 1898 году, за свою жизнь он купил 11 работ Боровиковского. И среди них была знаменитая Лопухина, которая стала визитной карточкой Третьяковской галереи. Эту работу в 1797 году исполнил художник. И у нас даже копии мы ломали, когда писали академический каталог, потому что она еще не Лопухина. Это девушка толстая. Она еще не вышла замуж, но вошла в историю как портрет Лопухиной. А переименуй, никто не поймет, что это вдруг за толстая у вас тут возникла. Мы об этом спорили. Я к чему говорю? Она рано умерла, у нее не было детей, потомства, но по родственной линии ее портрет передавался из рук в руки, и Павел Михайлович Третьяков увидел этот портрет в доме генерала-губернатора Москвы. Страшно ему понравилась эта работа. Захотел ее приобрести, но получил отказ. И несколько лет он боролся за эту работу. Так что лет 5-6 прошло, прежде чем они сговорились.
А как какую первую работу Рокотова купил Третьяков?
Это был портрет юного Римского-Корсакова, очень симпатичный, первое поступление. Тут я бы хотела еще что сказать. Третьяков сознательно не покупал портреты царствующей династии Романовых. Это была его частная коллекция, и он совершенно справедливо считал, что есть Эрмитаж, Романовская портретная галерея, есть уже к тому времени музей Александра Третьего, где тоже все это официальное искусство. Единственное исключение – он купил портрет Екатерины, который имел подпись «Боровиковский». Большой парадный портрет, и именно не из-за того, что это Екатерина, а что это Боровиковский. Но в советское время оказалось, что подпись фальшивая, и это не работа Владимира Лукича, а доказали, что это было написано другим художником, учеником Левицкого, Петр Дрождин. Ну, достаточно известный, ну, более такой второстепенный художник. А между прочим, раз уж я заговорила о Романовской династии, вот у нас был юбилей Петра Великого, я задалась целью. Ну, мы делали выставку. А когда же поступили портреты Петра? Вы будете, не знаю, удивлены, наверное, как была удивлена я. Портреты только в советское время в Третьяковку поступили в 1930-31 году. В это время был такой Федоров Давыдов, историк искусства очень известный, который задумал все по-другому в Третьяковке перевесить и сделать другую экспозицию, не монографически хронологическую, как сделал в свое время Грабарь. Тут я все-таки вернусь и скажу, что при Третьякове у него же не было запасника, поэтому он все вешал в залы. И была так называемая шпалерная развеска. Можно увидеть на старой фотографии, когда прямо от пола до потолка в 4, а то и в 5 рядов висели эти работы. Грабарь, который стал директором в 1913 году, перевесил, разрядил, впервые по хронологии стал показывать работы и по монографиях. Потому что у Третьякова могло один художник в одном зале, потом он в другом появлялся и так далее. Здесь он сконцентрировал. Грабарь до 25 года был директор. Кстати, при нем первые монографические выставки сначала Левицкого, а потом Рокотова состоялись. Я всегда думаю, господи, 20-е годы, только что закончилась гражданская война, разруха, беспризорники, бог знает, что творится, голод. А третьяковцы делают такие красивые выставки Левицкого, Рокотова, где тянется душа к красоте. А уже вот в начале 30-х годов появляется такая книга Фриче «Социология искусства». И в мозгах начинается, в общем, такое переосмысление отечественного искусства с точки зрения классовой. И вот Федоров Давыдов начинает активно перестраивать экспозицию. Очень были смешные названия. «Искусство загнивающей буржуазии». Вульгарные достаточно формулировки. Ну вот как не было бы смешно, но он хватился и увидел, что нет ни одного портрета Петра. Вообще никакого изображения. И начинается сбор. Конечно, куда он обращается? Прежде всего в Питер. В чем сложность для нас, москвичей, изучать XVIII век? Потому что XVIII век – это, конечно, петербургская история развития нашего искусства. Там сконцентрированы, там собраны лучшие, ну, как и были лучшие кадры в столице, лучшие произведения оседали там, там был двор и так далее. Так вот, конечно, помогли питерские музеи. И сюда к нам попал мраморный бюст работы Желе, знаменитого французского скульптора, мраморный бюст, который является отчасти копией с прижизненного портрета Растрелли в Эрмитаже, находившийся. А вот этот бюст был из личной коллекции Николая II. И нам его передали. Он замечательный по исполнению своему, великолепный. Таким образом, и другие портреты подтянулись, и живописные, и прочее. Между прочим, самый последний портрет Петра мы купили в 2007 году. «Петр на троне. Редкая иконография».
Подкаст с искусством на «Т».
Людмила Алексеевна, на какие работы XVIII века сегодня посетителю Третьяковки стоит обратить внимание в первую очередь?
Особенность нашей экспозиции в том, что как раз начинается осмотр с искусства XVIII века. В отличие от других музеев, скажем, Русского музея, когда идет по хронологии, должно бы начаться с икон. Но так сложилась традиция, и именно ее заложил гробарь прежде всего, что мы поднимаемся по роскошной мраморной лестнице и поворачиваем направо, видим вот этот Петровский зал. Как я уже сказала, изображений немного Петра, но они есть. В частности, бюст работы Жилье, можно на него обратить внимание. Из живописных работ наш, конечно, шедевр – это портрет канцлера Головкина, работы Ивана Никитина, первого русского пенсионера, прошедшего обучение в Италии. Затем, когда мы смотрим на перспективу, мы видим историческую картину художника Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой». Я говорила уже о том, что, конечно, ведущий жанр XVIII века – это портрет. Но, тем не менее, благодаря во многом созданию Отечественной Академии художеств трех знатнейших искусств, появляются все жанры, а исторический становится главным. Тем более это все совпадает с тем, что стиль классицизма в это время господствует. А в классицизме именно историческая картина считалась наиболее выразителем мастерства художника. Вот как художник, который не жил в античности, может себе представить этих героев. Но он только знает какие-то мифы и легенды древнего мира или какие-то цитаты историков, Тацита и так далее. Ну и он должен вот это событие важное так показать, так воспроизвести, чтобы оказать, конечно, влияние на зрителей, не только рассказать об истории этого момента, его важности и прочее, композиционно построить и так далее, и так далее. Так вот, Антон Лосенко – один из первых основателей, я бы сказала, исторического жанра в русском искусстве. У нас представлен такой замечательной картиной. Обязательно на нее обратить внимание. И в том же зале, где Лосенко, работы художника Шибанова. «Празднество свадебного сговора», «Крестьянский обед», работа 1777 года. Вот в эти 70-е годы уже появляется интерес к крестьянской теме, к бытовому жанру. Но нельзя, конечно, мимо пройти зала Рокотова. Коллекция этого художника у нас, ну, я считаю, лучшая, просто лучшая среди других музеев. Не только по своей полноте, количеству. Несмотря на то, что Третьяков мало купил при жизни неизвестного тогда мастера. Но после революции из вот этих дворянских гнезд, усадеб, просто таким потоком в Третьяковку многие портреты и пришли вот там из Рузаевки, имение Струйских, портреты Рокотова, ну и из многих-многих других. И вот та же самая Струйская, которая очень известна. Мы гордимся этим шедевром Рокотова. Ну, впрочем, и портрет Екатерины очень интересный. Так что Рокотов обязательно его коллекции. Переходя в следующий зал, мы видим работы Левицкого, который представил всю галерею Екатерининского общества тогдашней России. Тут и великий курьезник Демидов, который в таком парадном полотне стоит буквально в неглиже, в домашних гамашах, на голове его колпак, такая небрежность есть в одежде. Ну вот он так мог себе представить этот богатей и оригинал. И рядом замечательный портрет вот той же Екатерины, законодательницы, просветителя Новикова, ну и многие-многие другие, каждый блестящий портрет достоин своего рассказа. Затем в следующем зале пейзаж представлен городской. Очень интересно, обратите внимание на виды Москвы. 1801 год, Красная площадь, художник Алексеев. Какая занятная картина! Какая была Красная площадь! И хотя мы увидим и знаменитый собор Василия Блаженного, и Спасская башня, но тут же рядом мы видим заросшие вот эти стены Кремля, и трава, и там березка прорастает. Ну, как вам сказать, запущенность с одной стороны, да, но такая в этом определенная атмосфера жизни Москвы и этого торжища, которое происходит на ваших глазах, очень любопытно нам, особенно москвичам. Ну и, конечно, следующий зал – зал Боровиковского. Ну, кстати, сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на что. Конечно, Лопухина, наш шедевр, наша визитная карточка. Конечно, Куракин, большой парадный портрет такого князя. Но сейчас мы немножко изменили экспозицию и повесили портрет Державина, кисти другого художника, тоньше, современника Боровиковского, рядом с портретом его супруги Дарьи, Дьяковой урожденной Державиной, кисти Боровиковского. Эти два портрета всегда находились в доме Державина в его усадьбе на Фонтанке в Питере. Они даже в одинаковых рамах. Потом они были как дар переданы в Румянцевский музей в Москву, а уже после того, как музей был ликвидирован в 1925 году, передали в Третьяковскую галерею. И всегда, ну вот я уже полвека в галерее, всегда портрет Державина был, к сожалению, в фондах. Не было места. И даже потом, когда открыли в Питере вот этот музей Державина, мы туда его отправили на несколько лет, и справедливо. Но потом сделали сотрудники музея копию, и нам вернули. И вот сейчас юбилей со дня рождения Державина. Мы повесили в экспозицию оба портрета вместе. Мне кажется, что, может быть, мы оставим это. Надо подискутировать с моими коллегами, как они считают нужным. То есть я что хочу сказать, что экспозиция – это не мертвечина какая-то. Есть вещи, которые мы не выдаем. Ту же Лопухину, ни на какие другие выставки. А так, конечно, это экспозиция в связи с выставками, какие-то есть перемещения вот в связи с юбилейными датами. Смена экспозиции – это живой процесс, это часть нашей жизни. Между прочим, у меня даже был такой цикл на радио России, когда я говорила о том, вот какую новую мы повесим работу, я обращала на нее внимание. Поэтому и я, мои дорогие слушатели, вам настоятельно рекомендую приходить в галерею, потому что вы всегда найдете для себя что-нибудь новое. То, что вы не знали до этого.
Дорогие друзья, мы завершаем наш нынешний разговор о русском искусстве XVIII века, но уверен, что еще не раз обратимся к этой неисчерпаемой теме в наших будущих выпусках. А сейчас мне лишь остается поблагодарить за интереснейший рассказ мою собеседницу, доктора искусствоведения, профессора, заведующую отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилу Алексеевну Маркин. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».